Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с киноведом Наумом Клейманом, расскажем о проблемах издательства «Амфора», а наш первый сюжет посвящен знаменитому автору шпионских триллеров Джону Ле Карре. А его только что вышедшей и уже ставшей бестселлером книги мемуаров «Голубиный тоннель» рассказывает Наталья Голицына.
Некоторые рецензенты называют «Голубиный тоннель» автобиографией, однако это не совсем точно. Книга распадается на 38 отдельных главок, не связанных с собой ни хронологией, ни логической последовательностью событий. Это не столько автобиография, сколько рассказы о встречах с другими людьми и о памятных событиях. Книга намеренно фрагментарна, причем часть ее материала, 8 глав, уже публиковались в виде отдельных очерков в британской и американской прессе. Возможно, что жанр, который предпочел Ле Карре, объясняется тем, что год назад была опубликована подробнейшая и объемная 650 страниц биография писателя, написанная британским литературным критиком Адамом Сисманом, причем значительная часть ее материала основана на насчитывающих 50 часов интервью ее автора с писателем. Так что Ле Карре решил не дублировать работу Сисмана, а сосредоточиться на портретах политиков и деятелей культуры, с которыми ему довелось встречаться: британских премьеров Маргарет Тэтчер и Гарольда Макмиллана, Ясера Арафата, Иосифа Бродского, Андрея Сахарова, актеров Алика Гиннесса и Ричарда Бертона, бывших глав КГБ и СВР Вадима Бакатина и Евгения Примакова. В книге немало философских размышлений 84-летнего писателя о собственной судьбе, о литературе и службе в разведке, которая его всегда тяготила. Отдельный сюжет, проходящий лейтмотивом через многие главы, рассказ о родителях, от которых он был отчужден и которых не любил. Отца Ронни, плейбоя, афериста и жулика, посидевшего в тюрьме, и матери, бросившей его в раннем детстве, с которой он встретился спустя лишь 21 год. Одна из его навязчивых идей – роль детства в становлении собственного характера и в приобщении к писательству. Ле Карре ссылается на замечание Грэма Грина, считавшего, что детство – это негативный кредитный баланс писателя, и что чем несчастнее детство, тем значительнее позитивный писательский кредитный баланс. Его проницательный биограф Адам Сисман уверен, что если бы у Дэвида было более счастливое детство, он наверняка не стал бы столь блистательным писателем, а, возможно, вообще не стал бы писателем. От жизни, пишет Ле Карре, он более всего хотел добиться праведности. Из чтения «Тоннеля» вырисовывается фигура замкнутого, интровертного, одинокого человека, даже затворника, который более всего ценит частную жизнь и возможность писать вдалеке от столичной суетности. Писательство стало для Ле Карре своего рода наркотической зависимостью. Ежедневно в сельской глуши Корнуэлла он строчит пером, игнорируя компьютер, очередной захватывающий триллер о пришедших с холода или зноя рыцарях плаща и кинжала. «Мой письменный стол находится в Корнуэлле», — говорит Ле Карре, «и встроен в чердак гранитного амбара на краю скалы». Критики спорят о жанре романов Ле Карре. Адам Сисман, его биограф, считает, что романы Ле Карре выходят за рамки детектива и триллера.
Я бы назвал их жанр разнородным, смешанным. Конечно, романы Ле Карре – это прежде всего шпионские триллеры. Однако он использует шпионскую интригу и форму триллера для создания более глубокого и более всестороннего исследования человеческого характера и серьезных проблем человеческого существования, чем это принято в триллере. Его романы мало похожи на писание, скажем, Иэна Флеминга, которые наполнены мачизмом, гламуром и бездумными порханиями. Романы Ле Карре несут на себе признаки совсем других жанров. В них автор пытается понять и разрешить более глубокие конфликты, конфликты, тайны и проблемы человеческого сердца и поведения, верности и предательства, честности и бесчестия, конформизма и индивидуальной свободы. Думаю, что Ле Карре можно в этом отношении сравнить с крупнейшими современными писателями, работающими в самых респектабельных жанрах. Кстати, многие его коллеги думают так же. К примеру, Филипп Рот назвал роман «Шпион, пришедший из холода» лучшим английским романом всего послевоенного времени.
Одна из проблем, которой озабочен Ле Карре, если судить по его тоннельным размышлениям, верификация памяти и природа писательского вымысла. В своих мемуарных заметках ему хочется быть до конца честным с читателем. «Это подлинные истории, рассказанные по памяти», – пишет он, имея в виду собственный мемуар. И вы вправе спросить, что правда, а что плод творческой фантазии писателя в том, что мы деликатно можем назвать вечером его жизни. Он категоричен, отвечая на этот вопрос. «Я лжец, рожденный лгать, воспитанный во лжи, обученный лгать индустрии, которая зарабатывает на жизнь ложью, и как практикующий ложь-романист. Как создатель художественных произведений я изобретаю версии собственной жизни и никогда не использую подлинную правду, если таковая существует». В этом пассаже Ле Карре смешивает воедино и прозрачно намекает на атмосферу лжи и фальши собственного детства, заставлявшего его лгать мошенника отца, работу в разведке, требовавшую изобретательной маскировки, творческое воображение, лежащее в основе писательского ремесла. В таком случае и псевдоним Дэвида Корнуэлла – это еще одна часть тотальной лжи его жизни и профессии. Законный вопрос – можно ли после этого доверять его воспоминаниям? Пять глав «Глубинного тоннеля» в разной мере вызваны его давним, восходящим к эпохе Холодной войны, интересом к России. В 22-й главе книги «Премия Иосифа Бродского» Ле Карре рассказывает, как оказался свидетелем получения Бродским известия о присуждении ему Нобелевской премии. Осенью 1987 года опальный поэт прилетел из Америки в Англию для чтения лекций в местных университетах. Ле Карре пишет.
«Моя жена и я были на ланче в китайском ресторане в Хэмпстеде. Нашим единственным гостем был Иосиф Бродский. Мы были знакомы с ним уже несколько лет, но, честно говоря, понятия не имели, почему именно нас выбрали, чтобы его сегодня развлечь. Что бы вы ни делали, ни в коем случае не давайте ему пить и курить», предупредила нас опекавшая его дама из каких-то культурных организаций. Несмотря на рецидивы сердечной болезни, он позволял себе и то, и другое. Я, конечно, ответил, что сделаю все возможное, но, зная Иосифа, был уверен, что он будет делать все, что ему заблагорассудится. С Иосифом не всегда легко поддерживать разговор, но во время ланча он был очень оживлен благодаря нескольким порциям виски Black Label и сигаретам, которые он, несмотря на мягкие протесты жены, по птичьи запивал маленькими глотками куриного супа с лапшой. Я должен был догадаться, что он не прочел ни строчки из мной написанного, да и не чувствовал в этом необходимости. Мы продолжали с Иосифом шутить, когда в дверях с серьезным видом появилась опекавшая его высокая и элегантная дама. Первой мыслью было, что, увидев на столе бутылки и сигаретный дым, она намерена сделать нам выговор за то, что мы позволили Иосифу распуститься. Однако быстро сообразил, что она пытается сдержать возбуждение. «Иосиф», — сказала она, затаив дыхание, — «вы получили премию». Воцарилось молчание, пока Иосиф, затянувшись сигаретой, хмурился сквозь дым. «Какую премию?» — промычал он. «Иосиф, вы получили Нобелевскую премию по литературе». Иосиф прикрыл рукой рот, будто хотел сказать что-то шокирующее, и пытался это предотвратить. Его глаза обратились на меня как бы за помощью, но ни я, ни жена не имели ни малейшего представления о том, что он был номинирован на Нобеля и что сегодня был день оглашения лауреата. Я задал его опекунше очевидный вопрос. «Откуда вы знаете?» «От скандинавских журналистов, которые толпятся сейчас у нас и которые хотят поздравить вас, Иосиф, и взять у вас интервью». Страдальческие глаза Иосифа все еще взывали ко мне. Казалось, они говорили: «Сделайте что-нибудь». Я опять обратился к его опекунше. «Может быть, скандинавские журналисты просто берут интервью у всех, кто числится в шорт-листе премии, а не у лауреата? У всех?» В коридоре был телефон-автомат. Опекунша знала, что в Лондон прилетел Роджер Страус, американский издатель Иосифа, чтобы оказаться под рукой на такой случай. Решительная женщина, она сразу же позвонила в его отель. Окончив разговор, она улыбалась. «Вы должны немедленно пойти домой, Иосиф», — мягко сказала она, коснувшись его руки. Проглотив последнюю порцию любимого виски, Иосиф с болезненной медлительностью встал на ноги. «Ну, теперь на год хватит болтовни», — заявил он без сопротивления, позволяя доставить себя ожидавшим его дознавателям.
Две главы «Голубиного тоннеля», которые Ле Карре назвал «Советский рыцарь умирает внутри своих доспехов», 17-я глава, и «Дикий Восток», Москва 1993 года, 18 глава, посвящены двум его поездкам в Россию в 87 и 93 году. Биограф писателя Адам Сисман на вопрос «Радио Свобода», сохранился ли у Ле Карре интерес к России, отвечает так.
Не удивился бы, если бы он написал еще одну книгу о России, вроде его же «Русского дома». Дэвид вообще испытывает какую-то инстинктивную приязнь к русскому народу, его заботит его судьба, что, впрочем, у него сопровождается неприязнью ко многим преступлениям и злу, совершенным государством как в советские, так и постсоветские периоды. В «Русском доме» он демонстрирует искреннее сочувствие русским людям и неподдельный интерес к русской культуре. Особенно его привлек тот факт, что в России даже не принадлежащие к интеллигенции простые люди читают книги и интересуются философскими проблемами, чего практически не найдешь ни в Англии, ни в Америке.
В 17 главе Ле Карре в частности описывает встречу с Андреем Сахаровым в Ленинграде вскоре после его освобождения из 6-летней ссылки в Горьком.
«Мы сидели за круглым столом в единственном в городе кооперативном ресторане», – пишет Ле Карре. Рядом с Сахаровым была его жена Елена Боннер, а вокруг шныряли молодые ГБшники, которые время от времени озаряли нас вспышками от допотопных 30-х годов фотокамер. Сахаров описал вечер, когда после 6-летней ссылки раздался громкий стук в его квартиру. Боннер сказала «не открывай», но он открыл. Сахаров пояснил: «Я сказал Елене, что они уже ничего не могут нам сделать, чего раньше не делали». Тем не менее, он открыл дверь и увидел двух человек, одного в форме КГБ, другого в рабочей робе. «Мы пришли установить телефон», — сказал офицер. Здесь Сахаров позволил себе одну из его озорных улыбок. Он заметил, что не пьет и что на самом деле трезвенник, но установка телефона в России в закрытом городе — это что-то невероятное, сравнимое с предложением рюмки охлажденной водки в пустыне Сахара. «Нам не нужен телефон, уберите его», — сказала Боннер офицеру. И опять Сахаров возразил ей: «Дай им установить телефон, что мы теряем?» Несмотря на недовольство Боннер, они телефон установили. «Завтра в середине дня ждите звонка», — сказал, уходя, офицер и захлопнул дверь. Сахаров говорил осмотрительно и подробно, как это делают ученые. Истина в деталях. Наступил полдень, час дня, затем 2 часа. Они проголодались. Спали они плохо, не завтракали. Сахаров предупредил охранника, что хочет спуститься в магазин за хлебом. Но как только он направился к выходу, Боннер крикнула вслед: «Тебя к телефону!» Пришлось вернуться в квартиру и подойти к телефону. После череды разных голосов его соединили с Михаилом Горбачевым, который сказал, что прошлое — это прошлое, и что Центральный комитет рассмотрел ваше дело, и вам разрешено вернуться в Москву. Ваша старая квартира ждет вас. Вы немедленно будете восстановлены в Академии наук. Для вас нет никаких препятствий занять подобающее вам место ответственного советского гражданина эпохи перестройки. Я отправил вам письма с предложениями, но не получил ответа». «Мы получили все ваши письма», — мягко ответил Горбачев. «Центральный комитет их рассматривает. Возвращайтесь в Москву. С прошлым покончено. Помогите нам с реформами». Сахаров повесил трубку, даже не сказав «до свидания, Михаил Сергеевич». «И тогда меня осенило», — сказал он, вновь вспыхнувшей широкой озорной улыбкой, и даже Боннер позволил себе ехидно подмигнуть. «И тогда меня осенило», — ошеломленно повторил он, «что это был мой первый телефонный разговор за 6 лет». И при этом я позволил себе прервать разговор с генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза.
20-ю главу «Голубиного тоннеля», озаглавленную «Крупнейшие медведи в саду», думаю, автор имел в виду зоосад, Ле Карре начинает так. «В своей жизни я встречался с 2 бывшими главами КГБ, и мне понравились оба». Он имел в виду Вадима Бакатина и бывшего одно время директором СВР Евгения Примакова. С Бакатиным автор «Тоннеля» встретился во время второго визита в Россию в 1993 году, когда тот уже был в отставке и работал в фонде «Реформа». Из разговора с экс-председателем КГБ, которого его бывшие соратники иначе как предателем не называют, Ле Карре запомнились две вещи. Реплика Бакатина о том, что люди, профессионально занимающиеся шпионажем, фанатики, не соприкасающиеся с реальной жизнью, и что сам он начал и оставил эту работу, оставаясь новичком. «Вы знаете об этом больше, чем я», – сказал ему бывший шеф этого зловещего ведомства. На это Ле Карре ответил, что и он новичок в этом бизнесе и что не работает в разведке 30 лет, зарабатывая на жизнь пером. «Значит, это игра», – мрачно заметил Бакатин. Далее он назвал себя социалистом и пожаловался, что власть в России попала в скверные руки и что после падения коммунизма люди в России утратили моральный ориентир. С Примаковым Ле Карре встретился позднее в российском посольстве в Лондоне, когда тот в ранге министра иностранных дел прибыл в Англию для переговоров с британским коллегой Малькомом Ривкиндом. Ле Карре не называет даты, но очевидно, что это было в промежутке между 1996 и 1998 годами. С ним он тоже говорил через переводчика. «Зовите меня Евгений», – сказал ему Примаков, – «а я вас буду звать Дэвид». Примаков рассказал Ле Карре, как несколько лет назад пытался спасти Саддама Хусейна и предотвратить войну в Ираке. Дело было в самом начале операции «Война в заливе». Войска Саддама Хусейна оккупировали Кувейт. Примаков назвал Хусейна другом и сказал, что тот ему звонил и просил убедить Буша-старшего позволить ему безболезненно, не теряя лица, вывести войска из Кувейта и что он не хочет войны с Америкой. Глава российского МИДа обрушился на обоих Бушей и американскую политику и заявил, что прилетал за посредничеством к Маргарет Тэтчер. «Целый час эта женщина, – заявил Примаков, – читала мне лекцию. Они хотели войны. Спасти друга не удалось». Похоже, что проницательность изменила Ле Карре в беседах с понравившимися ему бывшими высокопоставленными советскими аппаратчиками. Что это – наивность или политическая симпатия? Адам Сисман считает Ле Карре человеком левых убеждений.
С самого начала он придерживался умеренных левых убеждений. Он всегда голосовал за лейбористскую партию, социалистическую по сути. С другой стороны, у него не было особого интереса к политике. У него всегда были обширные интеллектуальные интересы, что помогло ему получить работу в Ми-5 и Ми-6. При этом он всегда демонстрировал острую неприязнь к коммунизму. Я бы сказал, что Дэвид – это типичный английский либерал, ненавидящий любую тоталитарную идеологию, подавляющую человеческую личность, будь то нацизм или коммунизм. Во время Холодной войны эти его убеждения особенно углубились. Холодная война для него была не столько борьбой Запада и Востока, сколько противостоянием идеологии и свободной личности. Эти его убеждения проявились и в позднем периоде его творчества, где он решает проблему противостояния личности и подавляющего ее государства. После окончания Холодной войны он говорил: «Мы победили коммунизм, а теперь мы должны покончить с капитализмом. Его не устраивает нынешний порядок вещей в мире, где доминирует Америка». Дэвид написал несколько публицистических книг, критикующих состояние современного мира, в частности, подавление российским государством народов Кавказа. Этому региону посвящены и некоторые его романы.
По прочтении «Голубиного тоннеля», претендующего на автобиографичность, личность его автора остается непроясненной. Даже название книги загадочно. В предисловии Ле Карре объясняет, почему он остановился на этом названии. «Едва ли хотя бы одна моя книга, – пишет он, – в разное время не носила рабочего названия «Голубиный тоннель». Происхождение его нетрудно объяснить. Я был подростком, когда отец решил взять меня с собой в один из его вояжей в казино в Монте-Карло. Рядом со зданием старого казино находился спортивный клуб, чья лужайка и стрельбище выходили к морю. Под лужайкой проходил небольшой тоннель, который заканчивался у моря. В нем помещались голуби, которых выводили и держали взаперти на крыше казино. Голуби должны были пролетать сквозь тоннель и вылетать в небо над Средиземным морем, играя роль мишени для поджидавших их у выхода из тоннеля джентльменов-спортсменов с ружьями. Голуби, которые оставались живы, делали то, что голуби и делают. Возвращались к месту рождения на крыше казино, где их ожидали прежние ловушки. Почему этот образ столь долго преследует меня, возможно, лучше меня может объяснить читатель. И вновь очередная загадка мастера детективной интриги. Сам ли Ле Карре один из этих голубей? Или его читатели? Или его персонажи? Лично мне эта притча, как и многие его романы, представляется метафорой человеческой экзистенции.
О книге Джона Ле Карре «Голубиный тоннель» рассказывала Наталья Ганицына. На волнах свободы вы слушаете программу «Культурный дневник». Против основателя и генерального директора петербургского издательства «Амфора» Олега Седова возбуждено уголовное дело по статье 199 «Уклонение от уплаты налогов». Арестовано все имущество Седова. Основанное в 98 году, издательство «Амфора» выпустило более 1000 наименований книг общим тиражом более 70 миллионов экземпляров. Именно это издательство открыло россиянам Орхана Памука, Джона Кудзея, Мо Яня, Герту Мюллер, причем их сочинения были опубликованы «Амфорой» незадолго до того, как эти писатели получили Нобелевскую премию по литературе. О том, что произошло с издательством, Олег Седов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Виктору Резункову.
«Амфора» создавалась мною совместно с бывшим главным редактором издательства «Северо-Запад» Вадимом Назаровым. И мы, когда уже «Северо-Запад» не работал, Вадим тогда работал в издательстве «Азбука», которая как раз и возникла на осколках Северо-Запада. У меня было тогда издательство «Симпозиум», которое издавал Умберто Эко. Я его первый привез в Россию в свое время, в 90-е годы. И вот после, так сказать, уже какого-то времени работы в «Азбуке» Вадима и моей работы в издательстве «Симпозиум», мы решили с ним сделать лучшее издательство в России. И вот так появилась «Амфора». Это было в 98-м году.
Олег, как вам удалось из маленького издательства создать такого гиганта, законодателя издательской моды в России?
Мы начинали с зарубежной классики, то есть мы продолжили те традиции, которые были заложены еще в издательстве «Северо-Запад». Поэтому первоначально программа издательская «Амфора» строилась на зарубежной классике. Мы издали впервые почти полное собрание сочинений Кортасара, Борхеса, Пруста, ну и тяжелый ряд классиков зарубежной литературы. Это пользовалось спросом, разумеется, и поэтому вот на этих дрожжах издательство стало расти. Росло оно достаточно быстро. Мы в первые годы получили все максимальное возможное количество премий, как лучшее издательство, как лучшие издательские проекты, сами как продюсеры с Вадимом. Ну и, соответственно, таким образом стал выстраиваться гудвилл, так называемый, наше доброе имя. И вот на этом добром имени мы стали расти. Достаточно быстро издательство вышло на объем издания примерно 500 000 экземпляров в месяц. И мы, соответственно, путем вот таким, может быть, к сожалению, экстенсивным, мы достигли как бы положения одного из 10 крупнейших издательств России. По контенту мы были лучшими, наверное, все-таки по подбору издаваемых книг, потому что мы старались вводить и новые форматы, которые не использовались ранее, нетрадиционные в российском книгоиздании. Мы старались открывать все время новые и новые авторы. Мы переводили не только с популярных языков, английский, французский, немецкий, но и с африканских языков. Мы старались найти интересных авторов, где бы они ни писали. В какой бы точке земного шара автор ни писал, мы старались его найти. В результате эта изыскательная, скажем так, работа привела к тому, что мы подняли пласт авторов, и этим мы стали знамениты в итоге, которые впоследствии стали получать Нобелевские премии. И, в общем, ну, мы могли делать ставки, потому что мы практически каждый год угадывали Нобелевского лауреата. Что значит угадывали? Это значит, что у нас в портфеле был этот автор, мы покупали на него права до того, как он становился, соответственно, Нобелевским лауреатом. И впоследствии, вот он получал Нобелевскую премию, мы его издавали. То есть у нас уже были готовы и переводы, и права имелись на Нобелевских лауреатах. Но помимо этого мы издаем, продолжаем одного из самых, наверное, известных астрофизиков нашей планеты, Стивена Хокинга. Ну и достаточно много авторов. Несколько лет мы держались в десятке крупнейших издателей России по объемам выпуска. На нас, безусловно, сказывался и кризис и не один, который мы пережили. Но, соответственно, удавалось перестроиться, вот после кризиса, в частности, 2008 года, удалось как-то реструктурировать, вернее, диверсифицировать систему сбыта, и, соответственно, издательство продолжало работать и издавать достаточно большой объем хороших книг.
Как за это время, с 1998 года, изменился и изменился ли российский читатель?
Когда мы начинали свою издательскую деятельность, соответственно, это было 25 лет назад, разумеется, это было время дефицита, соответственно, это был дефицит советский и постсоветский, и, разумеется, в тот период выстраивались очереди за книгами, поэтому тогда было, конечно, работать легко, потому что за книги в больших объемах, за большие тиражи, это были тиражи, тогда были сотни тысяч экземпляров на волне этого дефицита, платили сразу, то есть проблем не было у издателей, проблемы были другого плана. Сырья не хватало, еще что-то. Но вот проблем как бы экономических не было никаких. Постепенно тиражи за 25 лет моей издательской деятельности с сотен тысяч снизили сейчас средневзвешенный тираж по отрасли. По итогам 2015 года 4000 экземпляров. Ну, то есть вот такое падение как бы тиражей с 200 там, тысяч, условно говоря, да, до 4000. Это в среднем по отрасли. На самом деле аура читателя, она не менялась практически, потому что читатель всегда читал то, что ему интересно. Поэтому в этом смысле просто тогда был голод, а сейчас голода нет, сейчас можно купить все, что угодно.
За этот год издательству «Амфора» подано 12 исков с требованиями на 63 миллиона рублей. А ведь на декабрь 2014 года выручка издательства составляла более 500 миллионов рублей. Как могло такое получиться?
Все достаточно просто. Эффективность экономической деятельности любого бизнеса, любого предприятия, неважно в какой сфере это предприятие работает, базируется на одном простом постулате. Оборачиваемость дебиторской задолженности должна быть максимально короткой. Оборачиваемость кредиторской задолженности может быть и короткой, и средней, и длинной. Если она длинная, то у вас в распоряжении, соответственно, ресурс финансовый, в большей степени которым вы можете пользоваться для жизнеобеспечения предприятия. Если оборачиваемость дебиторской задолженности увеличивается, а в отрасли, в издательской, она увеличивалась за последние годы, начиная с кризиса 2008 года, очень серьезными темпами, то, соответственно, сейчас эта ситуация пришла к тому, что если вы хотите напечатать один экземпляр книги, я условно говорю один, неважно, один или там 4 тысячи, или 5 тысяч, то вы должны заплатить за бумагу до того, как начнете процесс печати, да? Заплатить за сам процесс печати типографии и, соответственно, дальше пустить книгу в продажу и деньги собирать месяцами. Потому что сейчас по отрасли оборачиваемость дебиторской задолженности, оборачиваемость готовой продукции, запасов, ну, достигает года. В этих условиях это несовместимо с жизнью бизнеса никакого. И поэтому вот этот вот разрыв между оборачиваемостью дебиторской задолженности, оборачиваемостью кредиторской задолженности, он был спровоцирован кризисом, он нарастал в посткризисные годы. И когда случился кризис 2014 года, то все эти факторы, они сфокусировались, скажем так, в один луч, который, собственно говоря, луч смерти, начал уничтожать, по сути, книжный бизнес. Проблема «Амфоры» в этом смысле – это лакмусовая бумажка отраслевых проблем. И чем издательство больше, тем больнее эти проблемы, так сказать, бьют. Поэтому если бы мы были маленьким издательством, выпускали там 10 книг в год, то, наверное, проблем бы не было, мы бы это пережили. Потому что мы бы не зависели так жестко от фактора времени, от объемов. фактор времени в данном случае жесточайший фактор, потому что вам нужно платить зарплату, издержки. В любом случае, продается у вас, не продается. Вам нужно платить за бумагу, вам нужно платить за сырье, вам нужно платить за печать. Это очень большие деньги в масштабах «Амфора». Это сотни миллионов рублей. Поэтому выход здесь был, собственно говоря, один. Чтобы сохранить, соответственно, объемы производства книг, не снижая качество при этом на таком уровне, дабы все расходы покрывались в режиме реального времени, просто приходом выручки на счет, нужно было этот ресурс, этот разрыв каким-то образом демпфировать, разрыв между оборачиваемостью дебиторской и кредиторской задолженностью. И, соответственно, вот нас этот разрыв, собственно, и разорвал. То есть мы, соответственно, не смогли привлечь достаточный объем ресурса для того, чтобы наши все издательские программы, которые на тот момент работали, были реализованы или реализовывались в режиме реального времени. То есть ежедневно, еженедельно, ежемесячно. Вот это один из факторов ключевых. Второй фактор. При этом при всем резко подорожали материалы. Бумага и сырье подорожали сейчас по официальной статистике, пишут, что до 50%, но у меня ощущение, что больше. Соответственно, ужесточилась и платежная дисциплина, то есть сроки обращенности то же самое. Кредиторской задолженности стали сокращаться, а сроки обращенности дебиторской, то есть нам стали платить медленнее и хуже. Плюс, чтобы было понимание, тоже одна из проблем, которые все вот в этот букет сошлись, вы должны, заплатив, опять же, за печать, за бумагу, зарплату, транспорт и прочее, прочее, отдать книгу в реализацию и, соответственно, ждать денег долгий срок. Но если бы вам гарантировали оплату этих денег, а, к сожалению, продажа печатной продукции так устроена, что в любой момент тебе могут вернуть не деньгами дебиторскую задолженность, а книгами, которые в данный момент находятся в продаже. И если ты еще и это получаешь, то есть возврат, опять же, на там, десятки или сотни миллионов рублей, то, соответственно, в результате у тебя образуется все больше и больше кассовый разрыв, который, соответственно, все труднее и труднее сдерживать. Поэтому мы под давлением этих факторов, плюс еще фактор недоступности кредитных ресурсов, ведь сразу после обрушения рубля в конце 2014 года очень ужесточилась политика банков, перестали брать в залог товары в обороте, а это единственный инструмент, который есть у малого и среднего бизнеса для того, чтобы кредитоваться и дальше продолжать свою деятельность, тем более производственную. Поэтому, к сожалению, как бы вот совокупность именно этих факторов и привела к тому, что «Амфора» приостановила на сегодняшний момент свою деятельность. Это именно совокупность факторов. Мы прошли кризис 2008 года, но кризис 2014-2015 мы уже пройти не смогли, потому что масштаб этих факторов и их давление стало критичным.
О судьбе издательства «Амфора» рассказывал его директор Олег Седов. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Берлине в ходе музыкального фестиваля оркестр Берлинского радио исполнял музыку Сергея Прокофьева к фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Сам фильм без музыки параллельно демонстрировался на большом экране. Замысел дирижера Франка Штробеля состоял в демонстрации величия музыки Прокофьева, хотя она и была написана по заказу для сопровождения кинофильма.
Ай, не прав ты, царь всеярусский, есть друзья тебе.
Нет, друзья.
Нет, есть.
Брюс.
Нет, не вру.
Наш корреспондент Юрий Векслер беседует с побывавшим на берлинском концерте киноведом и специалистом по творчеству Сергея Эйзенштейна Наумом Клейманом.
Очень сложный для тогдашнего времени способ записи музыки, совсем не похожий на то, что обычно делалось в кино, потому что эта музыка не сопровождающая, она не аккомпанемент, она самостоятельный герой этого фильма. И ему были созданы все условия, в частности, запись на несколько микрофонов, умение микшировать, то, что и Эйзенштейн, и Прокофьев видели у Стаковского на фильмах Диснея в Америке, и они учли эту запись многомикрофонную не для стереоэффектов, а для того, чтобы выявить какие-то музыкальные темы внутри оркестра.
По параме прикол!
И все-таки такого рода мероприятия, в них на первый план выходит музыка. Это я впервые это видел. Понял, что, тем не менее, крайне важно. Да, это фильм, он на экране идет, но это демонстрация, это концерт, это представление музыки композитора, в данном случае музыки Прокофьева. А фильм уже, тем не менее, для зала тоже важен, так как он на большом экране идет, и все-таки это концерт.
Конечно, это фильм, сеанс-концерт, и это вполне законное. Интерпретация произведения. Мне кажется, конечно, желательно, чтобы люди видели фильм до того, как будет этот сеанс-концерт, знали уже не только содержание, но и представляли себе форму этого фильма, а потом увидели как бы повернутый фильм таким боком, чтобы музыка вышла на передний план. Ведь как бы мы ни хотели хвалить любое кино за его полноценную, скажем, музыкальную фактуру, скажем, мюзиклы и другие музыкальные жанры, все-таки музыка находится на втором плане, на переднем плане игра актеров, картинка, изображение, и музыка подчинена этому гезамткунстверку, можно сказать, каким бы он ни был. А здесь музыка вынесена на передний план, ради этого и придумана эта форма. Я знаю, что есть целый ряд моих коллег, которые считают, что уж в звуковом кино этого совсем делать не надо. Есть окончательная форма, предписанная режиссером и композитором в виде кино, и не надо выносить на эстраду то, что предназначено для экрана. Я так не считаю. Я считаю, что вполне возможно, это, слава богу, не уничтожает киноформу, она остается совершенно неприкосновенной, но это позволяет оценить красоту звучания оркестра, богатство той оркестровки, которая была придана этим темам, красоту мелодий. Мы вдруг видим немножко с другим ракурсом, да, картину, и это вполне законное явление.
Вторая серия фильма монтировалась под записанную, или музыка писалась под смонтированные эпизоды, что в кино тоже бывает?
И так, и так. Было по-всякому. Это было очень забавно, потому что иногда Эйзенштейн говорил: «Напиши мне музыку, а я под нее сниму». И, скажем, сцена убийства Владимира Старицкого снималась очень любопытно. Прокофьев написал тему, эту клятву опричников, и задал темп движения. Потом Эйзенштейн перед съемкой подходил к актеру Кадышкову в этом рассказе, что он ему напевал на ухо: «Помни движение по тему». То есть это было задано определенное темповое развитие этой темы. Снимали так, как внутри всегда несли в себе эту музыку, а потом Прокофьев уже писал оркестровую вариацию, и все ложилось абсолютно точно. Или наоборот, снималась какая-то сцена, монтировалась по внутреннему ходу действия, переживания, необходимого настроения, после чего Прокофьев удивительно точно схватывал ритмическую фактуру картины и писал свою музыку. Они, правда, спорили, кто первый, потому что Эйзенштейн сам писал, что Прокофьев все время у него выпрашивал картинку. Эйзенштейн рисовал рисунки, это давало тему, настроение оптическую, а поскольку Прокофьев потрясающий пластический композитор, он ведь мелодически одарен необыкновенно и обладает потрясающей способностью ухватывать ту внутреннюю ритмику пластического изображения. И у них все совпадало, они конгениальны.
Хотелось попросить сказать, что вам известно про замысел третьей серии фильма?
Ну, известно очень много. В общем-то, сценарий написан. Написан так, чтобы цензура его могла пропустить. Эйзенштейн прекрасно понимал, что у него достаточно трудная задача. Ему надо было пробить фильм, который изначально был задуман как отлучение Ивана, можно сказать, от, нет, просто от церкви, а от лика святого, которого предали новые трактовки его фигуре. Естественно, что он написал словесно проходимый сценарий, но мы знаем, как вообще он дал согласие. Он ведь не сразу согласился снимать. Первая сцена, которая возникла в его воображении, это сцена покаяния Ивана перед фреской Страшного суда и исповедь его, которая превращалась в допрос духовника и убиение духовного отца, как символа как бы восстания против Бога, если угодно. И это была первая сцена, возникшая в его воображении, и понятно почему, потому что первая мысль была, почему Сталин заказал этот фильм. От того ли, что он хочет просто себя оправдать и найти предшественника, или потому что все-таки его совесть немножко мучает. Если бы Эйзенштейн остановился только на теме обвинение больного тирана, больного ментально, я имею в виду, то это был бы клинический случай. Но он выбрал для себя самый трудный путь, это шекспировский путь или пушкинский путь. Он пожалел тирана, как Пушкин пожалел Бориса Годунова, который, да, был убийцей младенца, а потом каялся. И это загубленная душа. И надо сказать, что я думаю, что Сталин больше всего это не простил Эйзенштейну. Что Эйзенштейн вышел из его подчинения. Он даже не стал просто оппозиционером. Он стал выше этого царя. Вот это была первая сцена. Потом Эйзенштейн придумал сцену детства Ивана. Он пытался понять, как появляется такой характер. Подозрительный, полный ненависти ко всем окружающим. А потом он нашел фигуру Филиппа, который стал святым. Именно потому, что он отлучил Ивана от церкви и обвинил его публично. И эти три сцены определили все развитие дальнейшего сценария. Поэтому по третьей серии он разработал очень тщательно. Тут 20 минут исповеди было снято и смонтировано. Это было уничтожено в 1951 году, когда Пырьев объявил, что он будет снимать своего Ивана Грозного в противовес ошибочному Эйзенштейновскому. И тогда уничтожили 300 коробок, где были все сцены, не вошедшие в первую, вторую серию, вырезанные цензурой, и все, что было снято для третьей серии.
Как, кто обладал такой властью?
Мосфильм очень просто сказал, это рабочий материал, места мало, надо освобождать полки для новых фильмов, взяли и смыли. Это все наша бесхозяйственность, помимо всего прочего, но еще и ревность Пырьева к Эйзенштейну и многое другое.
Неужели такую вещь можно было без ведома Сталина?
Да, это совершенно без ведома Сталина. Сталину было уже это не важно, потому что было объявлено, что правильную трактовку Грозного даст новый сценарий Ивана Александровича Пырьева, который был написан, уже был утвержден бюджет, уже были сделаны эскизы костюмов, все было готово к тому, чтобы снимать другого правильного Ивана Грозного, но тут Сталин умер, и это отменили немедленно. Но вот то, что успели сделать, успели смыть все. Те, кто видел сцену покаяния Ивана, говорят, что это была лучшая и важнейшая сцена фильма. Что даже сцена пира, которая сегодня производит впечатление такой пощечины режима, потому что там Эйзенштейн воспроизвел все эти оргии, которые были ночами у Сталина. И Сталин, конечно, это узнал. Но третья серия, где он перед лицом этого страшного суда отстаивал свое право создать страшный суд на земле, вот все говорят, что это было необыкновенно сильное зрелище. И там играл гениально Черкасов. Там замечательная была сцена обвинения, где он своего духовника Евстафия раскрывал как агента брата его Филиппа Калычева, а это был младший Калычев сын. Причем Евстафия, младшего брата Филиппа Калычева, играл тот же самый Кадышников Павел, который играл Старицкого. Он вообще тут играл три роли. Он играл одного из халдеев, и он играл Евстафия совсем по-другому. Эйзенштейн написал, что он должен быть похожим на Алешу Карамазова. Он себе такого Алешу Карамазова вставил в этот фильм. И он обвинял Ивана, вообще уже говорил, что он обречен, ибо стоит на крови и лжи. Вот эта сцена, говорят, произвела очень сильное впечатление. Было снято начало похода на Новгород во время крестного хода Александрова Слободу. Эти сцены зимние, ведь это тоже оборотень, так сказать. Сначала народ идет на коленях просить Ивана «вернись, отец родной», а потом вот точно таким же образом идут опричники покорять последний вольный город Новгорода. Эйзенштейн рифмовал эти две. Началось с вашей просьбы вернуться на Москву, и обернулось это гибелью всей свободы на Руси. Вот это он не успел снять весь был безмолвный поход, но он снял начало. Он снял сцену с богомазами, которую он, в общем-то, придумал по ходу съемок. о том, как Иван приходит учить ребят, обученных уже иконописцами, работающих по канону. Иван дает указание, как надо писать иконы. И это, конечно, такая некоторая пародийность по отношению к Сталину, который дает указание, как надо кино снимать. Это очень смешная такая сцена. Есть сценарная разработка, и остались срезки этой сцены. Так что у нас есть несколько кадров, где ребята, иконописцы с ужасом и недоумением смотрят на царя, который им говорит, как надо писать. Потом еще издевается, говорит, ну так и пиши, как я велел, а ты, Андрей Рублев. Начало похода на Ливонию было снято с ливонским послом. Был один эпизод, перенесенный из второй серии в третью, как более подходящий по настроению с рыцарем Штаденом. Это сохранилось 4 минуты. Рыцарь Штаден немецкий, который стоит, кстати, во дворце Сигизмунда, вот там такой рыцарь, одноглазый, его Жаков Олег играет. Да, вот эта сцена сохранилась, единственная. 4 минуты, и мы можем представить себе, каково было настроение третьей серии. И были прорепетированы, но, к сожалению, не сняты сцены, где Басманов сын убивает Басманова отца по приказу Ивана. Вот эта сцена была прорепетирована, и есть воспоминания Кузнецова, как это было. В общем, судя по всему, именно третья серия поставила бы точку, и Эйзенштейн умолял не сдавать вторую серию без завершения третьей. Ему нужно было обязательно, чтобы Сталин увидел все три серии, а там будет, что будет. И он знал, что это себе смертный приговор, подписывает этой картиной. Тем более, что ему предсказали, что он умрет в 50 лет, и это все шло к этому.
Это такое предсказание у него?
Да, это напечатано даже уже. Мы напечатали это предсказание, которое сделал один хиромант в Голливуде в 30-м году, и как мне удивительно, все совпало. Это не в качестве там мистицизма, а удивительным образом вот он тут угадал, видимо, эйзенштейновскую натуру. Но так или иначе, эту третью серию он очень хотел показать вместе со второй. Но Мосфильму нужно было получить кредит на следующий год. Нельзя было не сдавать работу как единицу, да, производственную. И они пошли на то, что вторую серию закрыли производством и показали Сталину. Говорят, что Александров, который, конечно, был курбским при Эйзенштейне, и все прекрасно, Эйзенштейн не случайно взял названного, похожего на Александрова, на эту роль. Тем не менее, он умолил, говорят, Сталина не публиковать постановление об ошибках Ивана Грозного, пока Эйзенштейн не оправился от инфаркта. А инфаркт у него был вовсе не потому, что Сталин посмотрел. Есть такая легенда, что вот Сталин посмотрел, Эйзенштейн испугался, и у него инфаркт случился. Ничего подобного. Эйзенштейн очень плясал лихо, я думаю, довольно отчаянно с Морецкой. На вечере лауреатов сталинской премии за первую серию он получил первую степень премию. Ну, это жуткое переутомление. Можно представить себе, что эта картина была снята в Алма-Ате в условиях войны. Это самый роскошный советский фильм, сделанный непонятно как. Вот этого никто до сих пор объяснить не может. Потому что такой не только чистоты стиля, но и такого необыкновенной насыщенности кадра не удавалось добиться никому в нашем кино и в западном кино, надо сказать. Это один из редких образцов. Вот, но это было переутомление жуткое, когда они снимали подряд ночами, как правило, потому что днем не было электроэнергии. Они снимали ночью, а днем готовили съемку, и это все сказалось, конечно.
Когда мы говорим о людях такого масштаба, как Эйзенштейн, а это все-таки гений и человек такого калибра и такой одаренности рождается вообще редко, то разговоры на тему, был ли он трусоват, испытывал ли он дикий страх в то время, в те времена. Они вроде бы правомерны и неправомерны одновременно, потому что Эйзенштейн, ну, например, все-таки не без страха, думаю, там, спасал архив Мейерхольда, к примеру. Шостакович, как мы знаем, испытывал периодами, как и многие в те годы, конечно, чувство страха, которое просто было в воздухе. Шостакович спасался, там, не знаю, идя на футбол, обучившись судейству футбольных матчей в домах творчества, брался со свистком судить футбол. На футболе он чувствовал себя относительно отключившись от этого. Что было здесь у Эйзенштейна? Его страхи?
Ну, страхи, конечно, как у всякого нормального человека, чувство страха у него было. И надо сказать, что отважный человек – это не тот, который не испытывает страх, а который страх преодолевает. И, конечно, у него было чувство обреченности. Он прекрасно понимал, что его вот-вот возьмут. В 1937 году, когда он сделал «Бежен лук», он знал, был подписан приказ уже об его аресте. И он однажды заявил, что он сейчас пойдет, скажет им все в лицо, что он думает, и будет, что будет. Это было, конечно, жест отчаяния. Я думаю, что это было преодоление того страха, который был, естественно, у всех в 1937 году, когда вокруг него ложились снаряды. Взяли сначала Третьякова Сергея Михайловича, с которым он работал в пролеткульте. Потом были аресты подряд людей, с которыми он был, может быть, не столь близок, но все-таки хорошо знал. А дальше Мерхольд, это страшная катастрофа, Бабель, которого он очень любил, и которого тоже арестовали. То есть было понятно, что снаряды ложатся рядом. И тем не менее он находил в себе каждый раз мужество преодолеть этот страх. У него было не футбольное поле методом такого преодоления страха, а его теоретические занятия, его педагогика. И, конечно, он, я думаю, достаточно испугался, когда ему предложили снимать Ивана Грозного. И такой первый импульс – отказаться. Тем не менее, по мере того, как он понимал, какой ответственности эта работа, он все больше и больше проникался убежденностью, что это он должен сделать, что это его миссия, если хотите. Да? Он был человеком долга, это безусловно. Когда Пармасевна, его жена, Пармасевна Аташева, посмотрела вторую серию еще на рабочем столе, она жутко перепугалась. Она бросилась к Кратову на дачу Эйзенштейна и сказала: «Старик, что вы делаете? Он вам этого не простит. Он сейчас победитель. Европа у его ног». Это буквально ее слова. Она нам сказала с Леней Козловым, буквально как она говорила Эйзенштейну. «И вам он эту картину не простит». Он жутко разозлился и сказал: «Вот что. Когда вы будете делать вашего Грозного, вы сделаете, как он хочет, а я сделаю, как я хочу. И вообще вам больше машины в Кратово не будет с такими вашими заявлениями». В слезах вернулась в Москву в ожидании, что завтра его просто возьмут. И Михайлович Ром вспоминает, что у него жутко блестели глаза, они понимали, что он играет какую-то очень такую игру опасную. Мы не знали, как его остановить, и мы не знали, как сказать, потому что их собрал Большаков и говорит: «Помогите разобраться с фильмом, мы не знаем, что это такое, как ее представить, эту картину». Ждали другого. А мы видели, что Эйзенштейн их задирает и говорит: «Ну, скажите мне прямо, что здесь не так? Вот прямо так и скажите». Есть замечательная его статья, называется «Вторая вершина» в сборнике «Беседа о режиссуре» или «Беседа о кино». И вот этот... отвага с блестящими глазами, знаете, человека, который преодолел страх, скажем так.
Все-таки как правильно определить в жанровом отношении фильм Эйзенштейна и единый ли жанр первой и второй серии? Что за такое слово «сказ»? В данном случае сказка ли это? Реалистически ли это? Исторически ли это фильм? Или это все-таки художественное произведение с заметной обработкой жанровой? Что это? Это ведь все-таки нельзя назвать историческим фильмом.
Что такое исторический фильм? Это же не жанр. Исторический фильм – это материал. Значит, материал, почерпнутый из истории, это всего лишь ограничение по времени или по фигуре. Но жанр – это трагедия прежде всего. Первая серия ближе, я бы сказал, к шекспировским хроникам. Вторая серия ближе к таким трагедиям, как «Макбет» или «Гамлет». То есть уже более кристаллизованная. Но, тем не менее, это историческая трагедия, можно сказать. И то история довольно относительная. Когда Эйзенштейна упрекнули в том, что Малюта Скурата вовсе не был крестьянином, выходцем из низов, а что он был из рода Бельских, то есть боярином. На что он сказал: «Значит, теперь будет два Малюты. Один исторический, а другой мой». На самом деле, можно сказать, что это картина, которая одновременно еще и такое оперобеспение, как говорил сам Эйзенштейн. То есть здесь огромная роль музыки, но не потому опера, что здесь музыка звучит, а потому что традиция оперы серия, то есть большой традиции, да, такой развитой оперы не только Мусоргского, но и Верди, кстати говоря, и отчасти Вагнера, она здесь присутствует. И не случайно Коппола, когда он делал крестного отца, он выписал Ивана Грозного, он его очень внимательно смотрел, и он мне сам сказал об этом, что Эйзенштейн его учитель отчасти. Он ему объяснил, как надо делать оперу без пения в кино, что «Крестный отец» – это опера на итальянскую тему мафии. В этом смысле, конечно, можно сказать, что эта картина историческая по материалу, художественная трагедия по жанру и, если хотите, формула самодержавия по философской концепции. То есть она выходит за, скажем, пределы иллюстрации к истории. Она несет в себе самостоятельное значение, она показывает неизбежность саморазрушения личности, провозгласившей себя богоравной. Вот и все.
Разговор Юрия Векслера с киноведом Наумом Клейманом, записанный на музыкальном фестивале в Берлине, завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.